Мы с вами изучаем труды Рабаша, первый том, 216-я страница, статья «Что такое уверенность?». Вы можете зайти на сайт КАП-ТВ, скачать материалы этой статьи, задавать вопросы. Избранные вопросы по уроку будут заданы прямо в процессе урока. 216-я страница, том 1 Рабаш. «Что такое уверенность?». Взор. Сказано следующее. Рабби Элазар сказал: «Счастлив человек, чья сила и уверенность в Творце, и надеется на Него». Уверенность эта может быть подобна той, что была у Ханании, Мишали и Азарии, утверждавших, что, конечно же, Творец спасет их от огня. И говорит, что это не так. Но посмотри сам, если не спасет их Творец и не объединится с ними, то не благословится Творец среди всех. Но после того, как они сказали, как нужно, повторили, что и если спасет он, и если не спасет, тебе будет известно, что человек не должен быть уверен в том, что Творец его спасет или сделает ему так или иначе, а должен полагаться на Творца, что тот поможет ему как следует, когда будет прилагать усилия выполнять заповеди Торы, будет пытаться идти дорогой правды. И тогда, поскольку человек пришел очиститься, ему помогают, и на эту помощь Творца человек и должен полагаться. И ни в ком, кроме Творца, не должен он быть уверен. И об этом сказано: сила человека в Творце.
Мы привыкли в этом мире, то есть в состоянии, когда мы проверяем все в нашем желании получать, это называется в нашем мире, мы привыкли проверять, называть, видеть вещи согласно своим келим, согласно тому, что получается в наших келим или не получается. Соответственно, тому, что мы думали, что должно быть. В духовном это не так. В духовном не то, что я нахожусь в каком-то мире, я нахожусь и получаю, потому что какое-то знание, там какой-то знак, какие-то отношения другие, другие окружающие условия. Это называется, скажем, уверенность или знание, ощущение. В духовном это не так. В духовном я перехожу в состояние, когда я изменяюсь. Не то, что я получаю снаружи что-то, как в этом мире. И тогда у меня есть уверенность, наполнение, всякие вещи. В духовном мире, к которому мы приближаемся, там это работает иначе. Я изменяюсь. А снаружи я не получаю ничего. А тем, что я изменяюсь, я тем самым покупаю уверенность, наполнение и так далее, так далее. Разные впечатления там в знании, в ощущении. Разница очень важна и принципиальна. Или что-то изменяется, или Творец изменяется относительно меня, скажем так, потому что нет никого, кроме Него. Или Он изменяется относительно меня, или я изменяюсь относительно Него. То есть я нахожусь в этом мире, называется, если я ожидаю, что Творец изменится, и я наполнюсь чем-то новым в сердце и разуме. Если я уже начинаю определять другое отношение, что я изменюсь относительно чего-то постоянного, это уже вход в духовное отношение к реальности. А сейчас он объясняет нам, мы уже читали об этом не единожды, потому что это в каждой статье на самом деле объясняется только это. Но сейчас он хочет нам объяснить это с точки зрения уверенности. Но это калибрация, на самом деле, что я должен измениться для того, чтобы принять постоянную, совершенную реальность, как она есть. И таким образом я буду ощущать себя, что нахожусь в мире, наполненном добром через мои изменения, мои внутренние исправления. Это должно быть наша направленность. Пожалуйста.
«Пути в сердце их» означает, что он должен сделать свое сердце достойным, чтобы не было в нем посторонних желаний, но чтобы сердце, подобно исправным путям, по которым можно перебраться туда, куда нужно, хоть вправо, хоть влево. И будет ли ему хорошо от того, что сделает ему Творец, или нет? В любом случае, сердце человека должно быть исправно и подготовлено, чтобы ни в коем случае он не сомневался в Творце. И еще, счастлив человек, чья сила в Творце. Это, как ты говоришь, Творец даст силу народу своему. Это означает Тору. Сила человека в тебе. Это означает, что человек должен заниматься Торой ради имени Творца, то есть ради Шхины, которая называется именем. Поэтому каждый, кто занимается Торой и не стремится делать это лишма, лучше бы ему не рождаться. Проложить путь в сердце, как сказано, дать путь наезднику в ночи, это означает возвысить Творца, восседающего в ночи. И также путь в сердцах их означает, что та Тора, которая занимается человек, он должен намереваться вознести в ней Творца и сделать его величественным и важным в мире. То есть он должен намереваться в своем сердце, что с помощью занятий Торой должен иметь намерение принести в мир ощущение безграничного совершенства Творца, чтобы имя Его возвеличилось всюду. Как сказано, наполнится земля знанием Творца. И тогда осуществится сказанное, и будет Творец царем над всей землей. И согласно сказанному, трудно понять, что такое уверенность, которую объясняет нам Зоар, говоря, человек должен быть уверен не в том, что Творец спасет его, и не в том, что сделает ему так или иначе. Ведь мы видим, что просящий помощи у своего друга, имеющего доброе сердце, конечно же, уверен в нем, в том, что он поможет ему. Но как можно сказать, что он полагается на него, даже когда не делает то, о чем его просят? Как написано, «Пусть не надеется человек и не говорит, что Творец спасет меня». И еще тяжело, трудно понять сказанное, «Ни в ком, кроме Творца, не должен быть человек уверен». И об этом сказано, «Сила человека в Творце». И это надо понять, потому что, с одной стороны, он говорит, что человек не должен говорить, что Творец спасет его. То есть уверенность должна быть даже в том случае, если Творец его не спасает, как в случае с Хананией. Но что означает, что человек не должен полагаться ни на кого другого? Пусть даже это другое, безусловно, спасет и поможет ему. Как будто бы есть кто-то, безусловно, без всякого сомнения, способный спасти человека. И поэтому есть запрет полагаться на этого другого, а только можно полагаться на Творца, даже не зная, спасет ли Творец его, как мы уже сказали. Но разве можно говорить, что есть кто-то в мире, кроме Творца, способный человека спасти от духа, спасти, как в случае с Хананией, Мишалей и Азарией? Как будто есть кто-то в мире, кто может спасти из горнила огненного. Можно ли такое говорить? И чтобы разобраться в словах Зоара, необходимо прежде всего вспомнить о цели творения. То есть, что есть цель со стороны Творца, то, что хотел Творец от творения. И также есть цель со стороны творений, то есть, к чему должны прийти творения. Ну, скажем, они пришли к своей цели, то есть ради достижения которой они были созданы. И известно, что цель со стороны Творца состоит в том, что его желание — насладить творение, и поэтому он создал творение для того, чтобы дать им добро и наслаждение. И поскольку он хочет, чтобы то добро, которое он им дает, было совершенным, поэтому сделал исправление, которое состоит в том, что пока творения не смогут получать во имя отдачи, они не смогут вообще получать никакого добра и наслаждения. И это потому, что по своей природе ветвь стремится уподобиться корню. И поскольку корень творения — это желание дать наслаждение творению, поэтому в то время, когда творения занимаются получением, они будут чувствовать неудобство. И поэтому произведено исправление, называемое сокращение и экран, когда с помощью того, что творения будут получать ради отдачи, они смогут получить удовольствие от всего добра и наслаждения, существующих в замысле творения. Цель же творений состоит в том, что они должны прийти к слиянию, называемому совпадением по свойствам. То есть, подобно тому, как Творец хочет насладить творение, точно так же и творения должны прийти к этому, чтобы все их желания были в том, чтобы доставить наслаждение Творцу. И поэтому те люди, которые хотят встать на путь истины, чтобы прийти к этому слиянию с Творцом, они должны приучить себя к тому, чтобы все их мысли, слова и действия были с намерением, что посредством выполнения заповедей и занятий Торой они доставят радость Творцу. И нельзя им производить расчет, что они могут получить от Творца за то, что хотят принести ему радость. Это значит, чтобы не появились у них о мысли, что же им даст Творец, чтобы не было у них возможности вынести что-либо из владения Творца в их собственное владение, и что тогда возникнет два владения, то есть владение Творца и творений. И это совершенно противоположно слиянию, когда слияние означает единство, как когда из двух вещей становится одно целое, когда они объединяются друг с другом.
То есть две власти — это что я присутствую, и Творец присутствует, и я что-то получаю от Него. И это изменяет меня, наполняет меня, и так я продвигаюсь. Это неправильное восприятие. Я получаю у Творца силу для того, чтобы приближаться и погружаться в Него. То есть в моих килим нет ничего, кроме того, что я все больше поднимаюсь над своими килим, и в них я не получаю ничего. а получаю лишь возможность быть выше их. И это называется, что я продвигаюсь к власти единого. Понятно? Продолжим. Это все время его линия. И во всех статьях это то же самое.
Однако два владения означают раздел. И от того, что они думают о себе, то есть заботятся о том, чтобы получить что-нибудь у Творца в собственное владение, получается, что от такого получения они становятся еще более разделенными, чем это было до сих пор. И теперь нам становятся понятными слова Зоара, которые сказали об отрывке «милосердие народа в грех», поскольку все, что они делают, делают ради самих себя. И возникает вопрос, почему, когда они занимаются милосердием, то есть вещами, которые относятся к отдаче, и делают добро, почему недостаточно того, что они не хотят получать награду? И ведь они не хотят сделать милосердие, а то, что они получат за это милосердие, это называется для себя.
Это грешники, то есть мы скажем в начале нашего пути, мы готовы приходить и делать все, что скажете, отменить себя перед группой, отменим, делать дежурство, пожалуйста, массер, пожалуйста, распространение, да, любовь между товарищами, но чтобы у меня было что-то от этого. Это отдача ради получения, и это просто грех. Лучше, чтобы человек не начинал учиться, чтобы тогда он не требует у Творца, он не кричит на него в глубине сердца, даже не в глубине сердца, а так открыто, что он требует от него, дай мне уверенность, знание, свое величие, дай, дай, дай. Это мы... Это этап, который все мы проходим с требованием духовное, давай. И так надо продолжать. И постепенно это... изменяется, или из этого строится уже новое состояние. Когда мы уже не требуем у Творца внутрь наших келим, а человек уже требует только одного. Подняться над этими требованиями и прийти к власти единого. То есть уверенность не в том, что я получу разное оружие, наполнение, а что я не буду ни в каком наполнении, просто ничего. А именно то, что я тем самым буду близок к Творцу, это даст мне всю уверенность. То есть уверенность без уверенности. Абсолютно. Наполнение без наполнения в чем бы то ни было. Это называется, что мы поднимаемся над получающими келим в вере выше знания. Давайте посмотрим, он все это говорит. Ничего не пропускает. Пожалуйста.
И это означает, что занимается милосердием и не для того, чтобы сделать хорошо другому, а того, что они хотят сделать хорошо другому, хотят получить что-то взамен. Не важно, что они получат деньги или какой-то почет. Главное, что получают награду за свои желания получать.
И даже свойство отдачи, которое мы получим взамен, это тоже требование получить. Даже что я хочу быть просто ангелом, неважно, как называть, без всякого авиюта, но я требую чего-то для себя. чтобы мой статус поменялся. Я хочу быть духовным, божественным, целиком на отдачу. Я требую, и это главное. То есть тут есть нечто важное в реальности. Это я. И для этого я требую. Уже две власти. Да.
Но необходимо понять, ведь отсюда следует тот, кто сказал грех, так лучше бы они не делали это милосердие. Разве можно такое сказать? Ведь нет никакого преступления в том, что они занимаются благочестием. И почему же это называется грехом? И как мы уже объяснили, относительно людей, которые желают идти дорогой истины, то есть удостоиться слияния с Творцом, достигнув одинаковых с Ним свойств, выходит, что когда они сидят и ничего не делают, они ничего не требуют для своих получающих келим. И таким образом, они не делают никакого действия, отдаляющего их от Творца. В то время, когда они делают какое-то добро, получается, что они просят тем самым, чтобы Творец дал какую-нибудь награду в их получающий келим. Получается, что они требуют то, что отделит их от Творца, и поэтому называется доброе дело грехом. Однако не имеется в виду выполнение заповедей и занятия Торой. Как сказали мудрецы, в любом случае человек должен заниматься Торой и выполнять заповеди, даже из зло лишма, потому что приведут к лишма.
То есть нужно пройти через это, и тогда мы приходим к изменениям. Не надо бояться, что мы находимся в требовании к Творцу, во внутреннем крике, не соглашаемся с Ним. Я уже 5 лет в науке Каббала, и что у меня от этого, и так далее, и так далее. И тогда человек уходит, и уходит так, что он прав, и так далее, и так далее. Так, короче, я не получил то, что мне полагается, и все. Я ухожу. Вы видите, насколько эти вещи... Поэтому он говорит, в скобках, но не имеется в виду Тора и заповеди, потому что Тора и заповеди тем, что мы исправляем себя в пути, то, что происходит. Потому что Тора и заповеди сказали мудрецы, что всегда будет человек заниматься им, потому что из ло лишма приходит к лишма. Конечно, будет у него ло лишма, и нужно прийти к этому. Мы приходим. Потому что мы требуем, находимся в... И злимся и на себя, и это то же самое Творец, потому что Он в нас создал все эти нехорошие свойства. Требуя у Него, так мы, по сути дела, продвигаемся. Пожалуйста.
Однако, согласно правилу, что без наслаждения невозможно произвести никакого действия, поэтому как можно работать ради отдачи, не получая в собственное овладение никакой оплаты? Но нужно отменить свое собственное благополучие, и останется только власть единого, то есть власть Творца. И что же тогда будет давать энергию для работы, чтобы они смогли работать во имя отдачи? Однако той энергии, которая даст силу человеку работать, должно быть то, что человек служит Творцу. И согласно величию Творца, поскольку Творец заложил в природу человека ощущением большого наслаждения от того, что он служит важному человеку. И, соответственно, ощущению важности Творца человек чувствует наслаждение от работы. То есть, если он чувствует, что он служит великому царю, растет его наслаждение. Поэтому чем важнее царь, тем большее наслаждение он получает от своей работы.
Ну и так каждый в мире. Понятно, что все готовы служить важному человеку, потому что, согласно законам природы, человек от этого получает наслаждение. Да?
И то наслаждение, которое он получает от служения царю, состоит в том, что чем величественнее царь, то он еще больше хочет отменить себя по отношению к нему. Поэтому все наслаждение и удовольствие, которое он получает, не получает во владение Творца, а получает только согласно важности царя. И поэтому он хочет отменить себя по отношению к царю. И здесь есть только одна власть, называемая властью единого. Тогда как если он хочет получить награду за свою работу, у него уже есть две власти, которые отделены одна от другой, получается. Что человек, вместо того, чтобы идти к слиянию с Творцом, приходит к разделению. И это путь совершенно противоположный той цели, к которой должно прийти творение.
И тут первый вопрос. Как я различаю, для чего я готов делать действие по отдаче, то есть служить царю? Где тут граница между тем, что мое служение будет ради получения, или действительно ради отдачи? Согласно какому свойству я могу померить себя, я ради отдачи или ради получения, относительно служения Творцу? Пожалуйста.
Главное отличие — это намерение, как мы знаем, нашу основу, ведь это желание получать. И так мы должны все время остерегаться, как бы не выйти из правильного намерения.
Понятно, что весь я ради получения, даже если это я не чувствую, что я ради получения. Нужно вместе вызывать свет, чтобы изменил нашу природу. Это сверхъестественно быть не ради получения.
Различие состоит в том, согласно тому, на каком уровне я хочу находить в отношении к товарищам, и точно в той же мере я хочу быть ради отдачи.
Да, забота о товарищах, когда я прихожу к состоянию, в котором они нахожусь, это направляет нас в направлении ради отдачи.
Да, это та проверка, которую можно произвести в намерениях. Думаю ли я о своем благе или об их благе? Когда я беспокоюсь о них, об их состоянии, о том, как они придут к цели.
Товарищи дают путь, как проверить это проще. Как бы, иначе я как будто все время нахожусь на связи с Творцом.
Друзья напоминают мне о том, что написано во всех книгах святости, то есть как мы приходим к объединению, если я соединяюсь с таким окружением, у нас есть возможность выйти из своего эгоизма.
Проверка, может быть, готов ли я?
И я служу царю, я получаю удовлетворение. Царь велик в моих глазах, я могу служить ему больше и получить больше удовольствия. Если он меньше в моих глазах, то я получаю, служа ему, меньшее наслаждение. И могу служить ему меньше, правильно? Согласно его величию в моих глазах. Это служение называется ради отдачи или ради получения? Ведь если вы мне скажете, как такой человек может что-то сделать, ведь это всего лишь машина, желание получать. И в той мере, в какой он чувствует величие, желание получать отменяет себя, и он служит. Если величие это гаснет, то он не способен на большее. Так это называется радиоотдача или нет? Да-да. Называется ли намерением радиоотдачи, если мое служение Творцу согласно Его величию в моих глазах? Все молчат. Тогда продолжим читать. Первый столбец, 218-я страница, со строчки получается. Получается, что причина, которая дает ему силу для работы, состоит только в том, что он может давать Творцу. Но прежде чем человек пришел к ощущению величия Творца, тогда у него есть войны со своим телом, потому что он не согласен работать без награды. И поскольку у него есть большое наслаждение того, что он служит Творцу, ведь этого нет у него, поскольку нет у него ощущения величия Творца. И еще более истина, что то, что ему недостает веры, что есть царь в мире. И это то, что сказали мудрецы. Ты видишь, что выше тебя глаза видят и уши слышат, ты должен в это верить, и все твои действия записываются в книжку. И когда ты веришь, что есть царь в мире, начинаются расчеты, каково его величие и важность. И если ты веришь, что есть управляющий в мире, эта вера уже дает тебе ощущение важности. Даже если человек не производит расчет на величие Творца, в любом случае есть у него уже место для работы, чтобы служить Творцу. Но поскольку ему недостает веры, и есть у него лишь частичная вера, и он хочет работать во имя отдачи, сразу же приходит к телу и кричит во весь голос: «Ты что, сошел с ума? Ты хочешь работать без награды?» И то, что ты говоришь, что ты хочешь служить царю, что само по себе является большой наградой, это можно сказать только о том, кто чувствует царя. Когда царь видит любое его движение, которое он делает, тогда можно сказать, что он работает, потому что является большой заслугой служить царю, но это же не у тебя. И это приводит к войне со злым началом, когда один раз он преодолевает тело, а другой раз тело преодолевает его, потому что он выдвигает претензии к телу. То, что я не чувствую величия Творца, ты виновата, потому что ты хочешь все получить под свою власть, называемую получение ради получения. И на это свойство было сокращение скрытия, когда невозможно видеть ничего достоверного. Но дай мне выйти из твоего желания и работать ради отдачи. И тогда, конечно же, увидишь важность и величие царя. И тогда ты само согласишься со мной, что стоит служить царю. И нет ничего в мире важнее этого. И поскольку в то время, когда человек работает только ради отдачи и не получает ничего, и все его расчеты в том, что есть наслаждение у Творца от его работы, то, что он хочет доставить ему наслаждение, а на себя он вообще не смотрит. И как человек может знать, идет ли он на самом деле этим путем? Может быть, он обманывает себя? То есть все его намерение ради получения. То есть, что он находится в состоянии дающий ради получения и не идет путем истины. То есть, когда он может сказать, что все его желание и намерение быть отдающим ради отдачи. И здесь человек может проверить себя, то есть свое намерение. Потому что в то время, когда он обращается с молитвой к Творцу о помощи в войне со своим злым началом, чтобы его эгоизм не пришел к нему и не захотел управлять своими утверждениями о работе, Когда человек просит, чтобы Творец дал ему желание быть всем сердцем и всей душой, жаждущим трудиться ради него. И тогда, конечно же, не может эта молитва состояться без уверенности в том, что Творец слышит эту молитву. Потому что если нет у него уверенности, что Творец слышит молитву, он не может молиться. Если он не уверен, если есть, что есть тот, кто слышит молитву, и тогда возникает вопрос. Если человек видит, что его молитва не услышана, то есть что не отвечает ему на его молитву, как он понимает, что должны дать ему то, что он требует, потому что ведь Творец милосердев и милостив. И если он слышит, то, конечно же, он даст человеку то, что он требует. Почему же тогда он не отвечает на его молитву? Разве Творец не слышит молитву? Не дай Бог, нельзя такого сказать. Но человек должен верить, что Творец слышит молитву. Как мы говорим в молитве 18, «Потому что ты слышишь молитву всех уст народа Израиля с милосердием». Но необходимо верить в сказанное, ваши мысли, не мои мысли. То есть, что Творец знает, что хорошо для человека, то есть для совершенства его, а что может помешать этому совершенству. И поэтому нужно сказать, что Творец всегда слышит его молитву и отвечает только тем, что может быть хорошо для человека, и это он дает ему. То есть те состояния, которые человек ощущает, он должен верить, что Творец желает, чтобы человек так чувствовал, потому что это во благо самого человека. И получается, что главная уверенность, когда человек должен полагаться на Творца, состоит в том, что, конечно же, Творец слышит его молитву и отвечает ему на его молитву, но не так, как человек понимает, а так, как Творец понимает, что стоит давать ему.
То есть человек всегда получает ответ, согласно тому, что он просит. В таком случае, о чем ему молиться? Да.
Получается, согласно этому, что главная уверенность — это верить Творца, что Творец помогает всем, как сказано, милосердие во всех действиях Его. Но уверенность не должна быть в том, что Творец поможет ему, как понимает этот человек, но согласно тому, как видит этот Творец.
То есть в таком виде тогда человек должен быть в любом случае, в каждый момент своей жизни погружен в добро. Потому что то, что он получает от Творца. Нет ему недостатка ни в чем, кроме как исправить себя, чтобы он принял это в виде совершенства. Да?
Однако есть люди, которые думают, что уверенность... Однако есть люди, которые думают, что уверенность относится к тому, что, по мнению человека, ему не достает. И именно на это должна быть уверенность. И если он не верит, что Творец обязан помочь ему в том, что, по мнению человека, ему нужна помощь, то не называется, что он уверен в Творце. Но у человека должна быть уверенность, желает уверенности, как желает сам человек. И из этого мы сможем понять сказанное в Зоре. Мы спрашивали о том, что там сказано. Пусть не будет человек уверен в том, что Творец спасет его, или сделает ему то-то и то-то, но он должен полагаться на Творца, что он поможет ему так, как это необходимо. И приводит доказательства из сказанного о Ханании, Мишале и Азарии, которые сказали, спасет он или не спасет. И поэтому Зор говорит, что человек, который приходит очиститься, помогает ему, И в этом он должен быть уверен в Творце, что он поможет ему и будет полагаться на него и ни на кого другого. И об этом сказано. Сила человека в Творце, и что значит, что он не должен полагаться на другого? Разве может кто-то другой помочь ему? И об этом и есть указание, чтобы он не полагался на другого. Но он говорит относительно уверенности, как у Ханани. Кто может спасти его из горнила огненного? И здесь, почему нужно было запрещать ему думать, чтобы он полагался на другого? Но здесь дело в том, что когда человек хочет идти путем истины, то есть чтобы все его действия были во имя Высшего, которое называется «ради отдачи и не получения ради себя», тогда он должен верить, что Творец знает, что ему дать, а чего не давать. Потому что и для того, чтобы человек не обманывал себя и мог знать, идет ли он путем доставить наслаждение Творцу, тогда он должен видеть себя в том состоянии, в каком находится, он должен быть доволен, и он должен полагаться на Творца. Потому что таково его желание. И в таком случае, неважно мне, в каком состоянии я нахожусь, но я должен приложить усилия и прийти к молитву о том, что человек понимает, что чтобы полагаться на Творца, и Творец поможет ему то, что во благо человека. А то, что во благо человека, знает Творец, а не человек. И поэтому есть возможность у человека, чтобы он мог проверить себя, как он занимается Торой и заповедями, и является ли его намерение отдавать Творцу, а не получение ради себя. То есть нет у него намерения давать ради получения. И поэтому в то время, когда человек выстраивает себе весь порядок работы и собирается обратиться с молитвой к Творцу, конечно же, он должен быть уверен в Творце, что Творец получит его молитву. Тогда он должен полагаться на Творца, то есть что мера уверенности — это он полагается на мнение Творца, а не на кого другого. А кто такой другой? Это сам человек. То есть, что уверенность в том, что Творец ему поможет, должна быть согласно тому, что понимает Творец, а не согласно тому, что сам человек понимает. И человек называется другим. Это то, что сказали мудрецы. Каждый, совмещающий имя Творца с чем-либо другим, будет истреблен из этого мира, как сказано, только ради Творца. И это значит, что это должно быть только во имя Творца, то есть без самонаслаждения, которое называется получением. То есть даже человек, выполняющий заповедь Творца, но желающий хотя бы немного ради самонаслаждения, он истребляется из мира.
Так как я проверяю, нахожусь я в собственной выгоде или нет? Каков критерий? А?
Ну, ракмаерка.
Только быстрее так, полминуты каждый.
Насколько я меня с группой, чувствую группу, могу отменить себя по отношению к группе?
Насколько я могу работать в ушизнании?
С моей заботой более необходимого, насущного заботиться о них, и чтобы отдача пришла в мир.
Да, участвую ли я в распространении методики?
Если во всем, что приходит ко мне, мне важно, что я знаю, что это приходит из того же источника Творца, а не от того, что мне приятно или нет в данный момент.
Где мои заботы, где мои мысли, где я нахожусь в сердце?
Когда любое действие, намерение Я чувствую в этом объединение и конечную цель, ради которой мы живем.
Нужно отменить себя перед группой Равом, чтобы получить новое направление в сердце и разуме выше эгоизма.
И вопрос, что я надеюсь получить от этого? То есть, и хочу ли я получить это как знание в моем желании? Или же я иду выше этого?
Насколько я чувствую состояние, когда я хотел требовать ради себя, если я вижу, что это остается выше этого, у меня есть мысль, желание видеть состояние с точки зрения Творца.
И я все время оберегаю себя в учебе, в работе с группой, с Равом.
То, что я требую для себя исправления, то, что я хочу быть ради отдачи, я прошу, обращаюсь к Творцу, молюсь. Это называется, что я обращаюсь правильно или нет? Что вы на меня смотрите?
Если я обращаюсь,
я желаю только исправления, быть в чистой отдаче, ничего ради себя. Я прошу об этом. Ну?
Нет, это пока просьба для получения личной выгоды. Я не способен просить за других за мир. Это кажется ханжеством. Такого не может быть. Но если я нахожусь в такой просьбе, я в правильном направлении.
Да, несмотря на то, что это кажется действительно чистым, но тут есть, чувствуется по Рабашу, тут есть небольшая точность. Ты должен просить даже не ради себя, в каком-то особом таком виде.
Продолжим. 220-я страница, и что это означает? И что означает, что он истребляется из мира? Согласно тем, кто не хотят направить все свои действия, что они истребляются из мира, и необходимо понять, а какой мир имеется в виду. И то, согласно тому, что мы изучаем, имеется в виду вечный мир, называемый миром Творца. И называется, что там познается имя Творца, которое называется «Доброе несущее добро». И там раскрыт замысел Творца, и это его желание насладить творение. И ради этой цели был создан мир. И из этого мира человек истребляется, то есть не может удостоиться раскрытия ему добра и наслаждения из-за исправления, заключающегося в сокращении, для того, чтобы человек находился в слиянии, называемом уподоблением свойств. И поэтому, когда человек хочет получить хотя бы немного ради собственной выгоды, он отдаляется от праведности Творца, от слияния с Творцом, и не может удостоиться добра и наслаждения, заложенных в цели творения. И поэтому он истреблен будет из того мира. Из всего вышесказанного следует, что если человек хочет знать, не обманывает ли он себя и желает работать, служить Творцу только с намерением доставить наслаждение Творцу, и говорит Зор, что в то время, когда он обращает свою молитву к Творцу, чтобы он помог ему, у него должна быть уверенность, что Творец поможет ему. А иначе, если он не уверен, как можно просить, если он не уверен в том, что Творец поможет ему? Ведь нет тогда места для молитвы. Сколько человек не может молиться и просить блага от кого-то, если он не уверен, что этот человек может ему доставить такое благо, и он должен быть уверен в то время, когда молится к Творцу, что, конечно же, он поможет человеку. Если человек видит, что Творец не помог ему, как понимает сам человек, поэтому он сомневается в Творце, что он, не дай Бог, не слышит молитву, и поэтому говорится в Зоре, что человек должен просить Творца и уверен, и должен быть уверен в том, что Творец понимает ему, как он это понимает, потому что этот человек хочет заниматься только тем, что во благо Творцу, а не во благо себе. Поэтому в чем различие? В том, что он работает только во благо Творцу. И поэтому он должен верить, что если Творец понимает, что для самого же человека будет лучше, что он будет работать в таком состоянии, в каком находится, и не важно, что человек ощущает, и от этого будет большее наслаждение Творцу, и он не помогает ему, как человек понимает, что лучше Творцу, но он должен быть уверен в Творце, что Творец поможет ему согласно пониманию самого Творца. Это называется на языке Зор. Он должен быть уверенным в Творце, что тот поможет ему так, как сам Творец понимает. Что означает то, что Творец понимает, что только в таком состоянии должен находиться человек. И в состоянии, в котором он находится, из него он должен просить у Творца, чтобы помог ему.
Что он должен просить у Творца о своем нынешнем состоянии, чтобы Творец помог ему? Что просить? Да, вперед. 10 секунд каждому. Ну.
Просить, чтобы он всегда находил Творца, неважно какого следствия.
Просить не быть просящим.
Просить правильно, не о себе.
Просить, чтобы он никогда не забывал о связи с Творцом.
Просить не отчаиваться. Неважно, просьба правильная или нет, продолжать просить.
Просить не отчаиваться, просить, что там было?
Связи с Творцом.
Если была связь у него с Творцом, что еще?
Свет, возвращающий к источнику.
Свет, возвращающий к источнику, и бур, ну и так далее, и так далее. Это правильные просьбы или нет? А? Нет, говорит. Почему же нет? Так какая правильная просьба? Исправление мира. Еще хуже. То есть не только я не исправлен, но еще и мир не исправлен, спрашиваю. Так мы обращаемся к Творцу. Ну? Какова единственная правильная молитва, которая может быть? Молитва многих — это ее форма. Но о чем она? Как? Не проклинать. Ну, хоть это. Да, еще. Чтобы Творец помог, как он думает. Ты все-таки должен помочь. Но только как он думает. Пусть, в конце концов, сделает что-то хорошее. Что-то хорошее в его глазах. Пусть сделает что-то хорошее в его глазах. То есть я не согласен с нынешним состоянием. Я слышу из всех этих вещей. Я не согласен. Я хочу, чтобы оно изменилось. Состояние. Или мое отношение к этому состоянию. Мое отношение к этому состоянию. Об этом нужно на самом деле просить. То есть, кроме моего отношения к нынешнему состоянию, чтобы я ощутил его как бесконечность, совершенство, в каждое мгновение, неважно, что бы ни было. Я не прошу больше ни о чем. Это называется быть выше килим? Да. Ой, у нас уже нет времени. Где ты, Орен? На какой странице? На завтра? Хорошо. Завтра пятница, но... Еще полчаса продолжим? Вы достаточно бодры?
Да.
Продолжим. 220-я страница, вторая колонка, строчка «Ло». То есть состояние, в котором он находится, он понимает, что этого не достает. Ему то, что он понимает, это он будет просить. Только Творец пусть делает то, что хорошо в его глазах. Потому что когда можно сказать, что он согласен с желанием Творца и не настаивает говорить, чтобы Творец помог ему по желанию человека? Это именно когда человек будет просить то, что человек понимает, и молится о том, чтобы Творец помог ему, как он понимает. И в любом случае он отменяет свое желание перед желанием Творца. Тогда можно сказать, что он уверен в Творце, что он поможет ему как нужно, то есть согласно тому, как Творец понимает, а не согласно тому, как человек понимает. И это называется «отмени свое желание перед его желанием», как сказали мудрецы. Тогда как, если у него нет никакого желания прийти к какой-то цели, когда он молится к Творцу, чтобы он помог ему прийти к ней, в любом случае нельзя сказать, что он отменяет свое желание перед желанием Творца, то есть «я хочу то, что я хочу, и то, что я понимаю, что не достает мне, а ты сделай мне, как ты понимаешь». Тогда можно сказать, что он отменяет свое желание перед желанием Творца. Но зачем нужно, чтобы человек отменял свое желание, если нет у него желания, чтобы было ему что отменить, означает, что как будто это несовершенство. Ведь наоборот, разум заставляет думать, что если человек соглашается с желанием Творца, это, конечно, лучше, чем если у него есть желание отличное от желания Творца, и он должен отменить его, как будто у него есть нечто плохое, и это плохое надо отменить. Ведь было бы лучше, если бы у него не было этого плохого вообще. Но дело в том, что известно, что духовное кли, чтобы было пригодным для получения блага и наслаждения, должно быть для этого два условия в нем. Первое, чтобы у него было свойство авиюта, чтобы было желание получить благо и наслаждение. Второе, чтобы у него был экран, то есть чтобы оно не получало согласно своему желанию и стремлению, насколько оно стремится получить благо и наслаждение, а получало согласно тому, насколько от этого будет наслаждение у Творца. И это называется получение ради доставления наслаждения Создателю. Однако, если у человека нет получающих килим, то есть нет стремления получить благо и наслаждение, тогда он не способен получить благо свыше, потому что не может быть наполнения без потребности хиссарона. И поэтому нужно стараться сделать для себя хиссарон, чтобы стремиться к тому, чтобы Творец приблизил его и дал бы ему от того блага, которое Творец задумал дать. И он стремится получить это. И вместе с тем он отменяет свое желание и уверен в Творце, что Творец, конечно, поможет ему и даст ему то, что Творец понимает, что ему во благо. И поэтому нет у него тогда претензий, что Творец не помогал ему, как это понимает человек. И это называется, что он отменяет свое желание и говорит: «Я делаю свое», то есть то, что я понимаю, что мне во благо. И я понимаю и верю, что, конечно, Творец знает лучше мое состояние. И я согласен идти заниматься Торой и заповедями, как будто бы Творец помог мне, согласно тому, как я понимаю, что он должен ответить мне на мою молитву. И хотя я вижу, что на то, что я просил, он не дал мне никакого ответа, в любом случае я верю, что Творец услышал мою молитву и отвечает мне согласно тому, что хорошо для меня. И поэтому я должен всегда молиться, чтобы Творец помогал мне, насколько я понимаю, а Творец помогает мне, насколько Он понимает, что хорошо мне. И согласно этому возникает вопрос. Поскольку так или иначе Творец помогает, согласно тому, как Он понимает, в таком случае та молитва, когда человек молится, зачем она нужна? Ведь Творец не отвечает на молитву, которой молится человек. В таком случае то, что Творец понимает, что Он сделает, в чем же польза от молитвы человека? Зачем он нуждается в том, чтобы мы молились, то, как мы понимаем, чего не достает нам, а он отвечает, насколько он понимает. Но надо знать, что молитва, когда мы молимся о том, чего не достает нам, и мы знаем наверняка, чего нам не достает, и мы хотим, чтобы Творец ответил нам на нашу молитву, согласно тому, как мы понимаем, что если Он выполнит нашу просьбу, мы тогда будем счастливыми людьми, потому что все, чего не доставало нам, Он все дал нам. Следует знать, что есть правило «нет света без кли», что означает, что не может быть наполнения без хиссарона. Получается, согласно этому, что даже если мы скажем, что человек знает, чего не достает ему, в любом случае, это не называется хиссарон, который может наполниться. Потому что то, что человек думает, что не достает ему, это еще не значит, что у него есть хиссарон. Потому что хиссарон означает то, что по-настоящему его не достает. Но хиссарон не называется, что у него нет. А есть много таких вещей, которых нет у человека. И в любом случае, это еще не считается хиссароном, который мог бы наполниться. Как в примере, когда человек является гражданином некой страны, и происходят выборы в президенты, и кого-то поставили президентом, а он остается простым гражданином, и нет у него никаких страданий от того, что его не поставили президентом. А существует другой человек в этой стране, который думал, что его сделают президентом, вложил много сил среди своих друзей, чтобы они помогли ему стать президентом, а в конце поставили президентом кого-то другого, а он остается только лишь со своим желанием. Конечно, есть разница между этими двумя людьми. Хотя у обоих есть то негативное, что оба они не являются президентом. Все-таки есть огромная разница между тем, кто вложил большие силы, чтобы стать президентом, и остается с желанием без наполнения, и тем другим, который хотя и не президент, но и не ощущает страдания от того, что его не сделали президентом. То есть даже если бы он, его хотели бы сделать президентом, у него нет для этого келим, то есть у него нет средств, как ему поступать с этим президентством. А кли для наполнения — это желание этого. Желание называется, что у него есть страдания по той вещи, которую он желает. И даже у него, если у него есть желание чего-то, и мы думаем, что это уже называется желание, но это еще не называется настоящим хиссароном, то есть тем желанием, которое готово получить наполнение. Причина этого в том, что хиссарон называется страдание по тому, чего у него нет, а наполнение называется наслаждение, когда он достиг желаемого. Получается, что согласно страданиям, которые есть у него от негатива, в этой мере у него может быть наслаждение от наполнения. И сейчас ты поймешь, что такое молитва, когда мы молимся, чтобы Творец помог нам, согласно тому, как мы понимаем. И верить в то, что сказано, что ты слышишь молитву всяких уст. И вместе с этим доверять Творцу, что Он слышит молитву всяких уст. Но не доверять тому, что Творец должен помогать согласно тому, как человек понимает, а верить Творцу, что Он поможет человеку согласно тому, как Творец понимает. Мы спросили, в таком случае молитва, которой молится человек, зачем она нужна мне? Ведь Творец всегда сделает согласно тому, как Творец понимает. Но благодаря молитве расширяется желание для наполнения, потому что при умножении молитв умножается в человеке хиссарон. То есть он начинает ощущать хиссарон, когда он молится, потому что когда он начал просить наполнение какого-то хиссарона, у него самого еще не было ощущения, что ему на самом деле не достает то, о чем он просит. А он видел, что другие просят некого наполнения, и слышал от товарищей, что нужно просить у Творца некое наполнение. И он тогда тоже начал молиться Творцу, чтобы дал ему желаемое. Но то, что он действительно ощутит, что ему недостает то, что он просит, этого еще не было в его сердце. Однако благодаря умножению молитв, которые он возносит, он сам начинает видеть, действительно ли ему не хватает того, о чем он просит, или это только нечто дополнительное, то есть он желает излишеств. То есть то, что ему нужно обязательно сделать для своего еврейства, он делает. Но он желает излишеств. То есть, чтобы у него были более, чтобы у него была лучшая жизнь в духовном, а не так, как простой человек, как все общество. И это созерцание молитвы, когда он молится, приводит его к осознанию, что он действительно нуждается в помощи Творца, то есть чтобы он помог ему соблюдать хоть что-то в духовном. И благодаря молитвам, когда он каждый раз молится, это приводит его к вниманию, когда он начинает смотреть на себя, ради чего он молится. Это молитвы, которые нам построили наши мудрецы. Действительно ли им не хватает, человеку не хватает то, что он говорит, о чем нужно молиться, и ему не достает всего остального? Или то, как понимает это наше тело. Получается, что умножение молитв, которые он возносит, он начинает тогда получать настоящий хиссарон, пока не ощущает страдания от того, чего недостает ему. И это дает ему настоящее желание, чтобы он захотел, чтобы Творец приблизил его к себе. И это называется, что Творец помогает ему. То есть, как написано в книге Зоар, положит уверенность свою в Творца, чтобы, что он поможет ему как следует. То есть, что уверенность должна быть, что Творец поможет ему в его молитвах, как Творец понимает, что надо ответить ему. А сейчас мы выясним продолжение слов книги Зоар. Сказано там так. Другое. Счастлив человек, и сила его в Творце, как ты говоришь, Творец даст своему народу силу, что означает Тору. А сила его в тебе означает, что человек должен заниматься Торой ради Творца. То есть шхины, которая называется имя Творец. И следует понять, что он говорит в комментарии Сулам ради Творца, то есть шхины, которая называется имя Творца. Ведь известно, что все наши намерения, которые мы должны построить, это для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу. В таком случае, что означает, что он говорит о словах книги Зоар, что человек должен заниматься Торой ради имени Творца, то есть ради шхины, которая называется имя. Что означает, что мы должны построить намерение ради шхины, занимаясь Торой и заповедями. В таком случае надо понять, что означает для шхины. И также мы находим в нескольких местах в книге Зоар, что надо строить намерение при занятиях Торой и заповедями, чтобы поднять шхину из праха. В таком случае надо понять, в чем тут разница в выражении Творец и шхина его. В предыдущих статьях мы приводили то, что говорит Бар-Сулам, комментарий к книге Зоар, следующим образом. Кто такой Шухен и кто такая Шхина? И сказал он, что объяснение, что то место, где раскрывается Шухен, это место называется Шхина. В таком случае это не две различные вещи, а это одно и то же. То есть у нас есть свет и кли. То есть то, что мы постигаем Творца, это постигается только лишь с помощью килим. Поэтому, когда мы говорим с точки зрения Творца, мы говорим только то, что Творец раскрывается нам с помощью килим. Тогда как свет без кли, мы так вообще не говорим. То есть мы называем замысел творения, творить благо своим созданием, именем бесконечность, то есть творящее добро. То есть творящее добро дает творением. А кли, в котором раскрывается благо, называется малхут, называется шхина, в которой раскрывается благо и наслаждение. И согласно этому выходит, что поскольку Творец хочет дать своим творениям благо и наслаждение, но у нижних нет килим, в которые они могли бы получить, из-за противоположности по свойствам между получающим и дающим, в таком случае благо и наслаждение не раскрываются. И тогда получается, что в мире есть злое начало, потому что оно изображает, что духовное, то есть отдача, это плохая вещь. И только то, что можно получить ради получения, это вещь хорошая. И поэтому у нижних нет возможности служить хоть как-то ради отдачи, потому что человек не делает себе зло. Получается, что у человека нет возможности, чтобы у него было топливо работать ради отдачи. И в любом случае благо и наслаждение в таком случае не могут раскрыться нижним. И получается, что имя Творца, это общее имя, добрый дающий благо, скрыто и уходит от нижних. И это имя называется Шхина. И это имя Творца, когда Он добрый, творящий добро. И это имя находится в изгнании. То есть в том месте, когда мы начинаем работать хоть немного ради отдачи, мы ощущаем сейчас же изгнание в этой работе. То есть мы хотим убежать от таких состояний. Поскольку до тех пор, пока человек погружен в эгоистическую любовь, у него нет никакого понятия о работе на отдачу. А когда он начал ощущать, что он идет по линии отдачи, чтобы не получать ничего, в глазах его становится темно, и он хочет убежать от этого состояния, как тот, кто хочет убежать от изгнания, которое дали ему. И это подобно человеку, который прегрешил против правительства, и ему дали наказание изгнанием. И он всегда думает о том, как сбежать оттуда. Также и человек, который ощущает, что от этой работы для его получения не будет ничего, у него нет тогда желания к этой работе, и он хочет тогда убежать совершенно с поля боя. И поэтому называется тогда имя Творца, то есть Шхина, в изгнании. То есть, что человек ощущает вкус изгнания в этой работе. И поэтому мы молимся Творцу и занимаемся Торой и заповедями, чтобы поднять Шхину из праха. Что означает, что это место Шхины, то есть имя Творца, то есть, что Он добрый, творящий добро, раскрывается в отдающих килим, как сказано выше. Человек ощущает в этой работе вкус праха. И это тоже называется шхина в изгнании. То есть, что человек ощущает в этом вкус изгнания, как сказано, и хочет убежать от этой работы, то есть от работы в святости, потому что святость — это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И поэтому мы должны просить об избавлении в личном смысле. То есть, чтобы каждый ощутил, что он вышел из изгнания, что означает, что когда он работает ради отдачи, чтобы он ощутил тогда, что он находится в земле Израиля. То есть, что его желание стремится только Ешар Кель. Это называется земля Израиля. И признак этого, если он может сказать полным сердцем, как мы говорим, благословение на еду, благодарю я тебя, Творец Элоким наш, что ты дал праотцам нашим во владение землю желанную, благую и широкую. То есть, кроме того, что мы должны молиться об общем избавлении, мы должны молиться также о частном избавлении. И находим, согласно этому, в том месте, когда он был, вместо того, чтобы быть в изгнании, то есть когда он ощущал вкус изгнания, когда у него возникала картина отдачи только лишь ради небес, а не ради себя, и он ощущал изгнание и вкус праха, как сказано выше, во время избавления, то есть когда он выходит из изгнания, он ощущает вкус в работе на отдачу, вкус земли желанной, благой и широкой. То есть, что земля изгнания называется, когда мы ощущаем вкус страданий и смотрим всегда, как убежать из этой земли. Тогда как выход из изгнания называется, что он приходит в землю желанную, благую и широкую. И про эту землю мы говорим «Благодарю тебя, Творец Элоким наш». И это называется «Земля прямо к Творцу Исраэль». И к этому избавлению мы должны стремиться, чтобы прийти. Однако вопрос возникает сам по себе. Почему человек ощущает вкус праха в работе на отдачу и хочет убежать от нее, как тот, кто находится в изгнании? И хотя тут есть много смыслов, много причин, можно добавить еще одну. Поскольку есть правило, что нет света без кли, что означает, что нет наполнения без хисарона, мы должны вначале войти в изгнание, то есть ощутить страдания от этой работы. Потому что тело, которое называется желание получать, пренебрегает и сопротивляется этой работе, потому что она против его природы. И благодаря страданиям, которые он ощущает в изгнании. То есть именно те, кто занимается работой ради отдачи, а тело сопротивляется, и они не подчиняются утверждением тела, страдают страданиями тела, то есть тем, что тело сопротивляется этому, и они не убегают с поля боя, а находятся всегда в войне со злым началом, то он одолевает, то тело одолевает, он находится всегда в подъемах и падениях, и нет мира души его. Тогда из-за страданий, которые он переживает, он не похож на остальных людей, которые говорят, что тело против работы на отдаче, и они сейчас же убегают от такой работы, и они не страдают, потому что они не находятся в этой работе, и они почувствовали вкус изгнания в том, что тело сопротивляется им, и они подчиняются власти тела и говорят об этом, как сказали разведчики, которые начали злословить о земле Израиля.
Так как же мы можем представить себе изгнание? Что называется изгнанием? Ну? Какое отношение есть у меня к Творцу, к реальности, в которой я нахожусь? Что можно назвать изгнанием? Ну что я говорю в изгнании, в состоянии изгнания, о том, что происходит со мной, о том, что происходит вокруг меня, о моем отношении? Ну?
Раз я грешникам, которые скрываются.
Раньше Рав сказал, что единственная просьба, которая может быть правильной, чтобы изменилось состояние. И это означает, что я не могу просить о другом.
Изгнание — это когда я вижу, что мое намерение ради получения, целиком ради себя, и я хочу, чтобы это было выше этого.
В изгнании я считаю, что Творец должен сделать вещи, которые я понимаю, что они правильные, чтобы это наполнило меня. А выход из изгнания — это видеть, это согласиться с отношением Творца.
В изгнании у меня есть уже какая-то картина замечательной земли, где все в любви, в отдаче, все в объединении. Я, когда я смотрю вокруг себя, вижу ненависть, разделение, получение ради себя, эгоизм, чувствую, что я не в правильной земле. Мы продолжаем. 224-я, первая колонка, в то последний абзац. Как мы сказали в предыдущих статьях, когда мы приводили слова книги Зор, и в любом случае у них нет келим, чтобы они могли получить избавление, как сказано в книге дарования Торы. Сказано так, что изгнание — это когда отсутствие предшествует существованию. Это называется избавление. И согласно этому, все буквы слова «избавление» есть в слове «изгнание», кроме буквы «алев». И эта буква свидетельствует о властелине мира, как сказали мудрецы. И это для того, чтобы показать нам, что форма отсутствия — это не что иное, как отрицание существования, авая. И поэтому, когда мы говорим «благословение на еду», «благодарим», «благодарю я тебя за то, что вывел ты нас из страны египетской и избавил нас из дома рабства». И это указывает нам, что для того, чтобы мы пришли к земле желанной, благой и широкой, мы должны до этого пройти этап создания келим, как сказано, то есть быть в земле египетской и видеть, что они рабы, которые служат фараону, царю египетскому. И страдания и изгнания дают им потребность в том, чтобы молиться Творцу, чтобы Он вывел их из изгнания, как сказано, и воскричали сыны Израиля от работы, и возопили, и поднялся крик их к Творцу. Находим, что изгнание — это свойство кли, а избавление — это свет и благо. И отсюда получается, что имя Творца, которое он выясняет в комментарии Сулам, что это Шхина, которое называется имя Творца, и спросили мы, как можно сказать, чтобы мы намеревались в Торе и заповеди ради Шхины, и объяснили мы это, согласно словам Баара Сулама, что Шухен и Шхина — это есть одно и то же. Но место, где раскрывается Шухен, называется Шхина. И это мы можем понять по тому примеру, когда мы называем кого-то умным или богатым, или щедрым. Все эти имена — это что-то другое, то есть само другое тело, чем то, которое у человека. Нет, это одно тело. Когда мудрость его раскрывается людям, мы называем его мудрым или богатым, то есть согласно тому, что раскрывается остальным. Получается, что имя его — это только лишь раскрытие со стороны Творца.
Ну, у нас есть еще несколько минут. Что у тебя? Да-да.
Ученик спрашивает, как мы молимся или кричим от сердца, если власть едина, как можно и молиться, и просить у кого-то, и быть во власти единого?
Это как раз тот вопрос, который мы задавали. Но еще? Эфраим, поскорее.
Я бы хотел, чтобы вы помогли мне. Я всю эту статью так читаю. Но есть что-то такое, вопрос грешника, можно так сказать. Ты говоришь себе, весь этот путь действительно правильный. Мы в этом мире находимся действительно в дерьме, которое надо исправить. Но
нет, нет. Мы находимся в бесконечности. И вместо этого дерьма мы должны видеть бесконечность.
Ну, я так и вижу. Я вижу так. Но у меня такой вопрос есть базовый. Тут Творец, который говорим, что мы совершенны. Зачем ему нужно было это творение? Да, мне так сверлят все время, свербит.
Ой-ой-ой, я не знаю. У меня нет ответа на это. В статье он этого мы не касаемся. Если ты говоришь, для чего, мы этого не изучали. Это не
я
хорошо.
Тут нахожусь в таком месте, где я знаю, что мне нужно исправление, весь этот путь, мы нуждаемся в нем, но...
Вопрос есть у тебя? Нет. Хорошо. Еще один дед, давай. С чего вдруг старики здесь начали всполошились?
Раф, ребенок, который желает чего-то, и мы знаем, что это ему навредит, добавляем ему знания, даем ему что-то другое, он доволен.
Да.
Мы в нашем пути, когда мы находим что-то, хотим чего-то, не получаем ответа. Ответ, согласно тому, как мы учили, приходит в другом виде. Как человек может знать, что его ответ приходит в другом облачении? У него есть какая-то возможность?
Нет, это уже требование. Это неправильно. Но с самого начала, то, что ты получаешь каждое мгновение, ты получаешь бесконечное наполнение. Ты находишься в бесконечности, это вообще не меняется. Меняются только твои внутренние келим, которые таким образом видят каждый раз, потому что изменяется решемот. Ты находишься в бесконечности. Простой свет наполняет всю реальность. В тебе меняется всевозможный решемот. Из них ты каждый раз видишь изменения вдруг. Этот мир, люди, та-та-та, ты видишь это, исходя из своих внутренних пикелим на фоне белого света. Вот так. И что здесь может измениться? Только исправить все эти решемот, которые выходят для реализации. Об этом ты должен беспокоиться. Теперь, беспокойство должно быть не за то, что, чтобы изменилось что-то вовне, но чтобы ты изменился. В чем ты изменишься? Когда все, что ты чувствуешь, должно представляться тебе как бесконечность, как совершенная, как единая власть.
То есть в материальном виде я никогда не смогу почувствовать что-то, что меня удовлетворило бы.
Почему? Чувствовать бесконечность, которой я нахожусь в каждое мгновение, в любом состоянии, несмотря на все мерзости, которые меня настигнут, это называется, что я исправил себя и нахожусь в бесконечности. Да, Бенци.
Просить, чтобы мое отношение к этому состоянию изменилось, это быть выше келим. Это то, что мы сегодня учили.
Ну-ну, скажем, да.
В чем разница между просьбой и изменением в келим или изменением выше келим? Просьба — это просьба для изменения. Об изменении.
Это правильно, но какая просьба? Вопрос, как мы, это, по сути дела, домашнее задание для вас, какую правильную просьбу мы можем преподнести Творцу. В каком виде? То есть форма предложения, с которой я могу обратиться к нему. Только одна форма и нет другой. Ну и перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.